Арсен,
ау.
Почему мы в одежде?
Я тебе больше скажу, почему мы еще здесь?
А мы должны лететь?
Нам пора уже?
Да.
Мы билеты не взяли еще, сейчас, подожди. Так, авиасейлз, КЗ, да, поезд дешевых авиалетов, все знают, только это написано. Мы летим. Куда мы летим?
Давай южную столицу Казахстана.
Ну не давай, а у нас там встреча, по идее.
Да.
Как будто мы выбираем. Не, давай полетим, братан, в Осло.
Да.
Кстати, да, в Осло там или Нью-Йорк. Но, если честно, вы можете полететь хоть в Осло, хоть в Нью-Йорк, хоть на Шри-Ланку, хоть куда угодно, Касабланка, с помощью авиасейлз KZ. А я пока здесь выбираю. 2 мая мы возвращаемся. И самый дешевый билет. Не буду озвучивать этот, но нам надо уже ехать.
Да.
Так, через час. Через час уже можем быть в аэропорту. В принципе, чемодан здесь. Настроение нормальное.
Да.
Да. Кеттік па?
Бұл авиасейлз KZ билетті осы жүйе арқылы алыңыздар. Рахмет.
Да, а гости без нас разберутся сегодня.
Дорогие друзья, сегодня у нас такой экспериментальный проект. Я выступаю в роли ведущего. Посмотрим, что из этого получится. Но в любом случае, в описании этого видео будет ссылка на мой канал «Хроники Радика». Переходите, там буду выкладывать различные такие вещи, видео. И вот сегодня первый гость, который согласился выступить в качестве интервьюируемого, Жаксылык. Огромное тебе спасибо за то, что поддержал меня в этой авантюре. Спасибо, Жомарт Арсен. Огромное. Ребят тоже поддержали, сразу откликнулись. Посмотрим, что из этого получится. Ну что, начнем?
Начнем.
Так, комедию, наверное, ломать не будем, да, в жизни, раз на «ты», будем общаться на «ты», правильно?
Окей. Okay.
Ну, в принципе, мы с тобой основную тему обговорили, что это будет посвящено Золотой Орде. Золотая Орда от рассвета до заката, да. Но я хотел бы еще некоторые другие вопросы тоже задать, которые хотелось бы прояснить, хотелось бы обсудить. Вот. И вот первый вопрос. Недавно вот, в социальных сетях начали разгонять такую тему. Несколько комментариев я видел. Ты сам в качестве приколов что-то сбрасывал там относительно того, что Жаксылык Сабитов на самом деле кыргыз из рода Сарт-Калмак. В 97-м году Нурсултан Назарбаев лично дал ему гражданство с непонятными целями, ну, видимо, потому что Назарбаев тоже калмак. И вот вы там, калмакское братство начали работать против Казахстана, против казахского народа. Ну, во-первых, конечно, скажи, кто ты? Для тех, кто не знает.
Ну, я отношусь к роду Аргын, под род Атыгай, и далее под род Бабасан.
Хорошо, понял. А вообще, как ты думаешь, на самом деле, это кто-то ерундой страдает или кто-то это делает целенаправленно, такие вещи?
Ну, я думаю, просто у людей сошлось, как бы, не любят три категории некоторые люди, там, калмаков не любят, сам сартов не любят, ну, и вот еще какой-нибудь соседей не любят, и, соответственно, то, что там говорю позитивные вещи по отношению к кыргызам, это и вот все три сошлось, и вот Сарт-Калмак из кыргызов. То есть вот примерно так. Ну, еще надо отметить, что вот я как бы сказал-то про отцовскую линию, ну, чтобы было понятно, что и по женской линии-то казах, то тоже у меня Аргын Караул Жаксылык, то есть это подрод известный, там, дядя моей мамы, в честь него улица названа, Кокштау Рахимбек Сабатаев. То есть можете погуглить, так что ничего там 97-го года тут нет такого.
Хорошо, ты говоришь, что это случайность, окей. Случайное совпадение нескольких факторов, там, и кто-то там заморочился, кто-то начал такую ерунду писать. Ну, в принципе, наверное, бывает, да, такое в жизни. Но вот 2 года назад на различных телеграм-каналах, сайтах, да, начали разгонять против тебя откровенно информационную кампанию, начали выходить различные публикации. Опять же, с выдуманными какими-то фактами о том, что тебя в Венгрии там задерживали, там на уровне правительства тебя из Венгрии там освобождали, вывозили, там что-то там еще я уже...
И фамилию написали Шабитов.
Да. Потом еще было же, ну, давай на чистоту, да? на тебя писали заявления в различные государственные органы. Было такое, да?
Ну, жалобы какие-то были, но, честно говоря, это все было на уровне, там, человек что-то придумал, там, ну, как бы, какие-то вещи там просто объединили какие-то кусочки правды с кучей неправды, и там сказали, что вот я доказываю, что Чингисхан, ну, что там, Назарбаев потомок Чингисхана. Полнейший бред, я про это писал, что никакой Назарбаев не потомок Чингисхана. Но меня обвиняют в том, что я доказывал, что он потомок Чингисхана. Ну, это все, на самом деле, это все к науке отношения не имеет.
Но это просто... все параллельно, смотри, выходит, на сайтах выходит, телеграм-каналах и так далее. То есть ты считаешь, что это опять случайность?
Да, просто у людей делать нечего.
Ну, я тогда скажу, что это совершенно случайно совпало с твоим назначением на пост директора института изучения Улуса Джучи. Кстати, вообще, как тебе, вот у тебя уже 2 года такой срок, да, ну, год финансирования есть, угу. Как тебе вообще на посту руководителя научного института, что сложнее всего?
Ну, на самом деле, сложнее всего найти время, чтобы заниматься самому, писать статьи самому, потому что, получается, времени просто стало гораздо меньше. Раньше хоть было время, спокойно мог сесть, писать, там как бы придумать оправдание, почему что-то не сделал, а теперь как бы слушаешь чужие оправдания, почему кто-то что-то не сделал. И понимаешь, что, блин, я тоже так бы говорил бы. Ну, то есть, да, как бы даешь задание, в итоге ничего не сделано, и получаешь отличный, хороший рассказ, как это все, почему не было сделано. Так что, примерно так.
Вообще, когда и почему тебя привлекла тема Золотой Орды как исследователя?
Ну, Золотая Орда – это, как бы, на самом деле, с точки зрения, вот, как бы, проработанности определенных периодов, в Золотой Орде накопилось огромное количество материалов. С одной стороны, от 90-е, нулевые, шло накопление кучи и первоисточников, которые были введены в оборот, куча историографии, и фактически к концу нулевых мы подошли к такой к точке, когда вот количественные изменения ведут к качественным изменениям. И фактически началась такая революция научная в Золотой Орде, когда абсолютно вот как бы разрозненные точки роста объединились в одну, и появилось реальное сообщество золотоордынских ученых, и там из-за хорошей дискуссии можно было производить новые знания. И там более интересно, потому что если вы пишете по казахскому ханству, ну, сори, вы получаете какое-то молчание на следующие 10 лет. Никто вас цитировать не будет, никому это не интересно. То есть, соответственно, ну, как бы, все. Как бы, и ты крикнул, а в ответ тишина, как говорится, в одной песне. А тут золотоордынская, ты сказал что-то, и тебе сразу говорят, ты дурак, потому что у тебя то-то-то-то. И ты получаешь дискуссию, это живая дискуссия, которая позволяет. И еще самое главное, ты видишь единомышленников, с кем можешь поспорить, поговорить, узнать что-то новое, оказывается, ты вот этого не знал. И это на хорошем уровне, и плюс еще ты отношения с этим не портишь. То есть, оказывается, можно выйти в научные дискуссии и не портить отношения.
Об этом мы еще поговорим.
Да.
Хорошо. Какие вообще сейчас, вот с прошлого года финансирование есть у института, да? Угу. Началось, да? Какие сейчас реализуются проекты в институте?
Ну, в этом году у нас заканчивается проект по истории Улуса Чагатая, Могулистана. То есть, и там будут издаваться, то есть, монографии, переводы и энциклопедия. То есть, в принципе, в этом году у нас стартовал проект фактически по казахскому ханству. То есть мы там будем делать очень много дел именно по казахскому ханству, потому что действительно история казахского ханства, она слабо изучена. То есть у нас вот как бы многие ханы, они просто еще не вписаны в канон. Много источников не переведено, на самом деле. И работы там много. То есть то, что мы делаем, это на самом деле один из первых шагов, чтобы хотя бы подвести итог под советскими исследованиями казахского ханства. Ну и плюс современные немножко. А на самом деле там еще предстоит огромная работа по переводу источников. Потому что больше 20 источников по истории казахского ханства необходимо переводить. К сожалению, там, по сравнению с Золотой Ордой, все хуже в том плане, что там источниковая обеспеченность, она, во-первых, меньше, во-вторых, она моноязычна. То есть в Золотой Орде вы имеете европейские, русские, арабские, персидские источники, тюркские источники, монгольские, там, китайские. У вас какое-то равноправие есть там, и абсолютно нет таких доминирующих источников по языку. В казахском ханстве доминирующие источники до 18 века – это персидские источники. Наверное, 90-95% к ним относятся. И вот то, что нужно переводить, это персидские источники. Ну и самый главный момент – очень мало специалистов, которые могут их нормально перевести. Плюс еще мало специалистов, которые могут понять, что там перевели. То есть, которые занимаются как бы внутренней критикой источников, получается. Поэтому тут очень большая работа, и мы только, на самом деле, начинаем попытку изучить историю казахского ханства до 18 века. Еще проект по исторической памяти у нас есть. Он как бы нацелен на то, что изучить историческую память населения Казахстана, политику национального строительства в эпоху, там, условно говоря, Назарбаева. У нас же там существует куча мифов по поводу вот, исторической памяти, по политике национального строительства, о том, что у нас как бы есть централизованная как бы государственная политика, которая всем все навязывает. На самом деле, если мы посмотрим политику как бы переименования улиц, установки памятников, мы увидим, что региональные силы всегда все решали. Талдыкурган, там в основном Найман и Жалаиром свои памятники ставят. Там, как
не,
было...
не только Талдыкурган.
Ну да, например, я просто пример приведу. Было два шапочница, стало один шапочниц. А, то есть, ну и так далее. И в каждом регионе свои герои, которые на самом деле строятся не властью, а именно региональными элитами, которые сами определяют повестку свою. То же самое касается переименования улиц. Вот у меня была эпопея с переименованием улицы в честь моего дяди, вот мамин дядя родной, Рахимбек Сабатаев, как считал. То есть, когда она впервые пришла туда, в Акиман, говорит, что вот первый электроэнергетик строил ГЭС там на Востоке, там это, дайте улицу. Ей сказали, ну, ты можешь 5 лет это пробивать, а можешь 50 тысяч долларов дать, и в итоге улица будет быстро переименована. Ну, мама сказала, что 50 тысяч это никто никому давать не будет, он и бесплатно заслуживает. Ну, и 5 лет она переименовала улицу. И в целом, получается, когда я смотрю вот на переименование улиц, то мы видим то же самое. То есть там нету государственной политики в определенной степени.
Но, не, но Абай есть в каждом областном центре.
Да, да. Но да. Остальные улицы. Там есть некоторые улицы, например, в Шымкенте. Там огромная улица, непонятно в честь кого названа. То есть я думаю, там какие-то коррупционные моменты могут работать. Плюс еще надо понимать, что люди какие, то есть наследники этого человека, они будут ходить там переименовывать улицу, либо не будут переименовывать, тоже большой вопрос. Будет ли фонд у этого человека, кто поднимет его знамя за ним, как говорится. Поэтому тут много таких моментов.
А вообще вот тема монгольского завоевания, то есть у нас в СССР это была там отдельная глава, да, народы Советского Союза под владычеством монголо-татар, да, что-то такое было. Ну и сейчас есть поклонники, как бы сторонники этого взгляда, да, что вот пришли, как там писал Карл Маркс, пришли монголы, и шикарная цивилизация, мечети, библиотеки, все летит к черту, да, всех истребляют, всех уничтожают. Вот. Вообще, как оценивать сейчас, как ты оцениваешь, как правильно ты считаешь оценивать монгольское нашествие, вот этот период, да, нашей истории?
Ну, идеологически, конечно, там все эти моменты есть. Даже, например, в современных историографиях, вот особенно, например, мне понравилась таджикская историография, там прям написано, пришли монголы и уничтожили 20 тысяч таджиков в Отраре. То есть, ну, как бы, все, Отрар, таджикский город, сволочи монголы его уничтожили и там передали им непонятно кому. А, ну, это все есть, и оно для кого-то будет развиваться, кто-то будет оставлять этот советский штамп, его обогащать, потому что это нужно их национальным историографиям. В нашем случае я считаю, что, конечно, есть две полярные точки зрения. В одной Чингисхан последняя сволочь, в другой Чингисхан красавчик и казах. Uh-huh. Я считаю, что, конечно, истина всегда посередине. То есть, как бы, он не является ни последней сволочью, как говорится, но не является таким уж прям основателем казахской государственности. И он на казахском языке или на тюркском, ну, то есть это не его родной язык. Если, может быть, даже и знал, то все равно он монголоязычный был изначально. А поэтому вот тут все находится посередине. Просто эти два лагеря, они между собой, конечно, не договорятся. И носители старой советской парадигмы, они, конечно, у них совсем все по-старому, там прям совсем эти все мифы в головах живут. Носители новой, они хотят, конечно, понятно, их стремление гордиться историей своей, но, по сути, это все-таки такая псевдоакадемическая барымта, когда пытаются угнать какие-то вещи, из которые, может быть, не совсем уж принадлежат нашей истории. То есть, как бы, да, Чингисхан оказал большое влияние, в принципе, на все эти государства, в какой-то части, но если вы акцентируете вопрос на языке, то, к сожалению, это не тот вопрос, который нас приближает к Чингисхану.
Вот смотри, ты действительно, я согласен с тобой, когда ты говоришь о том, что Чингисхан не является основателем нашей государственности, но основателем нашей государственности является Джучи, который там как казахский Рюрик, да? Или там вот эти викинги, которые там в Европе основывали государство. Вот Джучи и Джучиды, да, это основатели нашей государственности, вот Джучи до Кенесары, да. Поэтому давай немножко поговорим о его фигуре. Вообще, как ты считаешь, Джучи был сыном Чингисхана или нет?
Это очень сложный вопрос, на которого у меня как бы нет прямого ответа, но я могу просто привести аргументы как бы в пользу той или иной стороны. Первый, конечно, аргумент, например, по поводу сокровенного сказания монголов. Ну, то есть, буквально есть авторы, которые пишут, что, ну, вот статья выходила, там, книга выходила по джучи у разных авторов. И они, в принципе, показывают, что сокровенное сказание монголов содержит огромные антиджучистские мотивы. И во многом, условно говоря, то, что джучи там обвиняют не родном этом, это на самом деле немножко политизировано, и это вставки более поздние. То есть не вставки 1228 года, а там вставки 1250 годов, когда нужно было подорвать легитимность джучитов. А, то есть вот такой момент это может быть. А второй момент, то есть как бы есть те люди, которые говорят о том, что вот как бы мавзолей джучи там не относится к нему. То есть да, конечно, мавзолей джучи, то есть когда джучи похоронен был так, конечно, скорее всего был курук, но по сути мавзолей-то был построен чуть-чуть позже, после его смерти. Скорее всего его дети, внуки строили. А, ну и соответственно... В любом случае, был ли он сыном родным Чингисхана или не был сыном Чингисхана, сейчас будет очень трудно ответить. Даже вот, условно говоря, сейчас вроде как собирается публиковать генетику захоронений джучи из мавзолея. Там еще генетика Алашахана и генетика из мавзолея Аяк-Камыр. Насколько я вот последний раз в Лос-Анджелесе говорил с авторами этого, у них оно все готово. Вот сейчас я посмотрю, что выйдет, и после этого можно будет уже говорить, что они получили. Потому что часто бывает так, что генетики... Ну, они приходят к неверным результатам. То есть, ну, например, вот могу привести пример, у нас особенно с Чингисханом, это крутые такие примеры, было такое захоронение Таван-Толгой. Генетики взяли оттуда палео-ДНК, очень богатое захоронение. Ну, из-за того, что оно богатое, они говорят, ну, это значит чингизиды. Только чингизиды могли быть богатыми. Берем ДНК, там вообще какие-то левые, то есть там ничего чингизидского как бы вроде бы и нету. То есть, поэтому ко всем этим построениям нужно подходить очень... скрупулезно и учитывать все моменты. И, условно говоря, и радиокарбон строительства мавзолея, и генетику их потомков, и сам источниковедческий анализ разных источников. Тут все очень сложно, и мне кажется, пока еще трудно ответить на этот вопрос. То есть здесь
я чуть не понял сейчас. Ну хорошо, мы определим ДНК джучи, возьмем явно джучитские захоронения, выделим там ДНК джучи, гаплогруппу, да, его. Но мы же не знаем гаплогруппу Чингисхана.
Предположительно знаем, это раз. Во-вторых, у нас есть потомки джучидов.
Предположительно это какая?
C2 старкластер.
Старкластер, да?
Ну, предположительно. Но...
А второе, его распространенность?
Да, есть потомки еще, как говорится, джучидов, разные группы, uh-huh. и у них будет полный секвенс Y-хромосомы, то есть мы можем это все увидеть. Uh-huh. Ну и плюс еще надо понимать, что вот когда мы говорим про захоронение, uh-huh. вот у нас вот есть два примера, вот, например, есть мавзолей Дамбаула, uh-huh. Ну, в Ултау. Uh-huh. То есть там говорят, это агустское время вообще, uh-huh. а Дамбаул это вообще отец там Найманов, как говорится. Uh-huh. То есть как бы не совпадает все. Ну, как бы во времена агузов Найманы там не было. А по моему мнению, там была такая ситуация. Было захоронение агузское, а туда уже подзахоронили одного из найманов.
А там разве есть останки в Дамбауле?
Нет, ну я к тому, что и потом эти потомки уже воспринимали ее как вот для своего предка. То же самое касается вот Калдыргашбия или Карлгашбия в Ташкенте.
Да, да.
Скорее всего, это изначально не Тулебия мавзолей был.
Да,
то же самое, мавзолей Тулеби туда подхоронили.
Подзахоронили. Да, ну, это типичная история.
Да, и то же самое может быть с этим телом джучи, которое, ну, останками джучи, которое было найдено в мавзолее джучи. То есть это мог быть и сам джучи, а мог быть человек, которого туда подзахоронили. То есть всякое может быть. Поэтому там очень-очень много нужно еще исследовать, чтобы понять, в какую сторону версия более как бы обеспеченной будет аргументами научными.
Вот относительно статуса джучи вообще тоже, ну, как ты верно заметил, есть проджучитские источники, есть антиджучитские источники, да, там, если Валтан Топчи джучи фактически ссылается в Казахстан, да, то есть он не хочет здесь оставаться, он говорит, зачем вы наделяете меня землями уже покоренными, да, я хочу, мол, дальше с вами идти на Китай, там, и так далее, то у Джуджани, когда он увидел красоту кипчакской земли, он был очарован и решил здесь остаться жить с нашими предками. Да? Вот о статусе джучи в Монгольской империи. Вот покойный Вадим Викторович Трипалов называл его соправителем Чингисхана, главой правого крыла Монгольской империи. Да? Ты согласен? с этим
Я считаю, что вот термин, который ему дали, титул «Улушиди», наверное, его лучше всего сравнить с титулом «Ябгу» или «Джабгу», который был в Тюркском Каганате.
Истими, да?
Да, вот Истими. Вроде бы как бы и второй человек в государстве, а с другой стороны наследник или не наследник. То есть как бы и младший соправитель, или вот как его воспринимать. Поэтому «Улушиди» вот, – это попытка такая же, как дать титул «Ябгу» или «Джабгу» Истими. Соответственно, просто он, в отличие от Истими, не пережил своего соправителя, условно говоря. Поэтому как бы, а так титул мог потенциально и закрепиться, например, если бы был бы, то есть дальше, если бы Джучи пережил отца, например. И был ли его наследником, тоже большая дискуссия. На самом деле, по нему дискуссий еще очень-очень много будет.
Ну и еще одна тема, по которой очень много дискуссий, это гибель Джучи. Как ты думаешь, ну, опять же, я понимаю, что ты вряд ли дашь какой-то однозначный ответ, но все-таки может быть. И у меня, кстати, версия, что гибели Джучи, я считаю, был причастен Чагатай.
Ну, исходить из того, что кому это выгодно, это, конечно, тоже хороший вариант, но нельзя исключать от того, что там человек мог и случайно погибнуть. То есть все три варианта, как он погиб, они все имеют право на жизнь. К сожалению, следствие затянулось, и дело еще не закрылось, ну, как говорится. Но в целом, мне кажется, аргументов трудно обвинить.
Этот вопрос лучше оставить пока открытым, да, ты считаешь?
Да.
Хорошо, понял. Давай тогда перейдем к вопросам этнической истории. Есть такая тоже известная цитата Эль Умари, которая приводится, наверное, чуть ли не у всех историков, которые занимаются Золотой Ордой, о том, как монголы поселились в Дешты-Кипчаке, и земля взяла верх над природными качествами их, и все они стали точно кыпчаки, да, будто были одного корня с ними. Ну, что-то такое, да, в этом роде. Как ты относишься к этому тезису, который вот устоялся, очень часто повторяется?
Ну, смотрите, вот этот тезис, он широко распространился, особенно еще там дальше, там, в советское время, и он как бы стал общим местом для всех исследователей. И в свое время у нас был хороший возмутитель спокойствия Владимир Петрович Костюков, который вот написал отличную статью, которая вот поставила огромные вопросы. Была ли Золотая Орда кипчакским ханством? Это действительно очень важный вопрос, потому что он показывает как бы разрыв между тем, что вот есть старая концепция, а вот есть новые данные. Ну, то есть он показывает, что, например, возьмем по процентам, сколько современных казахов там являются кипчаками. Ну, там не так уж и много, по идее. И вот все такие моменты он привел, и там про то, что геноцидили кипчаков, и, соответственно, он ставит вопрос, а насколько вот кипчакский элемент он был распространен? И вот это, как бы, к сожалению, эта дискуссия, она потом замерла, потому что все немножко прочитали, немножко прифигели, как говорится, но не нашлось людей, которые смогли бы дать внятный ответ на вопрос, была ли действительно Золотая Орда кипчакским ханством, и насколько много там было кипчаков. В этом плане я считаю, что...
Кипчаков и Канлы.
Да, Канлы, ну, еще там местных тюрков всяких. Да. А я тут считаю, что вот как раз-таки в этом вопросе необходимо понимать, как развивалась, как бы... Вот пришедшие люди, которые пришли, это кто были вообще? Восточные тюрки плюс монголы. То есть их, во-первых, изначально было, наверное, 25-33%. Но при этом они занимали высокие социальные позиции. У них, соответственно, их генетика, их как бы, происхождение, оно расширялось. То есть количество становилось больше и больше и больше. Из-за того, что они занимали социальные положения.
Но ну, при этом, много жен, да, много сыновей.
Но при этом они женились на ком? То есть на местных женщинах в основном. Угу. Поэтому вот это все замес был. И, соответственно, когда мы вот спорим, являются ли золотоордынцы кипчаками, либо, ну, то есть кипчаки там было морем, которое поглотило все это, всех пришедших, либо это была как бы смесь вот этих всех, причем их становилось больше, а кипчаков меньше. То есть я думаю, что вот тут как раз таки к вопросу, вот есть же там про звук, это волна или там,
частица,
да. Соответственно, тут обе точки зрения, они имеют право на жизнь, и скорее всего это вот действительно дуальность вот этого. То есть да, кипчаков было много, они потом еще и очень сильно повлияли на аутосомы всех этих родов, но из-за того, что эти рода занимали высокие позиции, количество этих представителей этих родов становилось больше. Но они всегда уже аутосомно были примерно похожи на кипчаков.
Ты, кстати, проясни на всякий случай популярно, что такое аутосомы, потому что ты его часто употребляешь.
Аутосомы – это общегенетический портрет, то есть это генетическое наследие всех неполовых хромосом. То есть у нас 46 хромосом, из них две половые, XY или XX, а 44 – это не половые хромосомы, то есть аутосомы.
Теперь все стало ясно просто.
Ну, конечно.
Вот хорошо, давай перейдем. Я понял, что это сложная тема. Давай перейдем к такому вопросу. Вот очень много говорится об исламе. Ну, мы знаем, что уже в семье Джучи были мусульмане, да, одна из жен его была дочерью Хорезмшаха, да, и его сына звали Мухаммед, да, более того, говорят о том, что Джучи, возможно, сам был мусульманином, или Бату был мусульманином, и так далее, ну ладно, хорошо, Бирке, узбек, более-менее мы эту историю знаем, да, вопрос, почему ислам победил в эпоху Золотой Орды на всей территории Казахстана, вот с этой эпохи вот начинается вот все, наши предки становятся мусульманами. Почему?
Ну, трудно сказать, но надо понимать, что в определенные регионы, которые были в Золотой Орде, условно говоря, там Хорезм, Булгар, там Крым, еще какие-то части Золотой Орды, они уже были хорошо мусульманизированы, исламизированы в этом плане. И здесь были города, которые действительно, в которых было большое там мусульманское население. То есть там мы помним по антропологическим исследованиям население этих городов золотоордынских, оно было близко по антропологии тем же булгарам, а также осетровому населению современной Центральной Азии, то есть ну, там, Средней Азии, условно говоря. И, соответственно, мне кажется, произошел такой сплав, когда кочевой элемент, вот когда действительно узбек победил своих оппонентов, он же на самом деле заключил фактически союз с мусульманской партией. То есть он... И эта мусульманская партия была нацелена на то, чтобы власть хана была сильной, и плюс на то, чтобы вот эта городская инфраструктура, она помогала торговать. То есть от Крыма до Китая, чтобы все вещи шли хорошо, так, и, то есть чтобы этот Великий Шелковый путь расцветал. То есть, соответственно, вот изначально-то исламская партия во времена Тахты, она проиграла. То есть буддисты победили. Там,
там же было много буддистов,
да.
Христиан тоже.
Ну, а потом оказалось, что вот как бы она взяла реванш, и при узбеке как бы желания политической элиты совпали с как бы желаниями тех мусульманских кругов, которые хотели, с одной стороны, сильную державу, чтобы были сильные города, ну и плюс, чтобы торговля была так, хорошей. Соответственно, мне кажется, в этом плане произошло такое политическое совпадение интересов, и, соответственно, те люди, которые... В принципе, не особо, то есть они были политики, им без разницы, были бы большинство буддистами, они бы стали буддистами. То есть, и просто вот политические интересы совпали, и это все сошло на то, что пришлось как бы встраиваться в эту как бы идеологию и становиться формально хотя бы мусульманами. А потом уже это стало трендом.
Хорошо, мы, кстати, ну, чуть-чуть в продолжение этой же темы, мы видим там действительно различные религиозные партии в истории Золотой Орды, в истории Монгольской империи, в истории других улусов, которые образовались после распада Монгольской империи, мы видим там очень сильные христианские партии, да, там католики приезжали, основывали свои какие-то центры религиозные, эти буддисты, естественно, несторианы, ну, несторяне, да. Вначале были православные тоже что-то, там, сарайская епархия, да, там, и так далее. А тенгрианцев ты там видишь где-нибудь?
Да как бы не особо.
Ну, говорят о том, что тенгри был там.
Нет, ну, тоже, во-первых, когда мы говорим про тенгрианство, всегда нужно найти дефиницию. Что такое тенгрианство? Потому что, когда мы говорим про слово тенгрианство, у людей абсолютно разное понимание, что это такое. Если мы говорим, что тенгрианство как религия, свойственная для хуну, тюрков и монголов, вот с этим я не согласен. У них не было единой религии. Они отличались от
религии. Там говорят, что она ведет со времен саков вообще.
Ну, это вряд ли. Но... то есть поэтому и в этом плане я считаю, что когда мы говорим, что вот какая-то единая религия была тенгрианство, то с этим я не согласен. Ну, понятно, что у монголов была своя какая-то религия природная, то есть про нее мало что осталось, как бы, кроме там таких общих, как бы надерганных там цитат, больше ничего такого и нету. Ну и при этом надо еще вот когда, вот я забыл, наверное, добавить, что ислам-то тоже победил в первый раз, вот даже когда он проявился в Бирке, то есть он победил во многом, когда начала Монгольская империя падать. Когда ты стал вариться в собственном соку, Бирке, по сути, был мусульманином с детства, но он скрывал это. То есть там, то есть как бы в письме хан-султан своему брату Джаладин написано, что они изучали Коран, там все такое, то есть знакомы были с этими мусульманскими обычаями, но только после того, как было понятно, что Монгольская империя распадется, Бирке политически принял ислам. Политически, это значит, объявил себя мусульманином, написал письмо Бибарсу, сказал, что все, мы против Ильхана дружим, будем его побеждать, как говорится. То есть тут вот такой момент. Если бы, может быть, Золотая Орда оставалась частью Монгольской империи, может быть, ислам и не победил. Но, к когда она первый раз выделилась, когда еще после этого, через год-два, в 63-64 году, действительно, у Золотой Орды стало такое геополитическое одиночество. Там, получается, реально они поняли, что они в окружении всех улусов, которые их не любят и хотят как бы разделить. Поэтому вот в этом плане да. Ну и поэтому вот вся монгольская религия, она ушла. То есть мы видим везде, во всех улусах, монгольская религия, она быстро уступила место буддизму, там, условно говоря, христианству или исламу. То есть это везде было.
Ну, нету четких институтов, нету какой-то, да, конкретной какой-то философии, идеологии прописанной, да, и вот это все слабые эти верования уступают место мощным религиям.
Даже которые... вот когда был потомок Джучи Хасара, который откочевал из Монголии сначала на территорию Средней Азии, Баба Агул, он там, единственное его конкурентное преимущество, он типа умел вызывать дождь вот с этим камнем еда. То есть это единственное, что зафиксировано. Угу. У остальных там каких-то моментов, которые он там могли быть, он как бы не проявлял. И поэтому как бы тут он как бы, даже придя, получается, его потомки, оказавшись в том регионе, там, условно говоря, сначала Хорезм, потом Иран, они быстро стали мусульманами. То есть хотя они, он сам изначально Баба Агул, он из Монголии, то есть там была своя, ну вот эта нативная религия, которая им присуща была, но она быстро уступила место исламу, когда он оказался в таком окружении, где все мусульмане.
Угу. Хорошо, понял. А, вообще смотри, вот начало 14 века, период правления Узбекхана, пик могущества Золотой Орды, экономика процветает, там строительство городов. Сколько городов, кстати, там было?
Больше 100.
Больше 100 городов, крупных, да, там Сарай, 75 тысяч человек жило, да, это там в европейских городах в то время жило 10-15, да, тысяч человек, это считалось крупный город. По-моему, Константинополь тоже вот сопоставимо в то время было население, насколько я помню, если не ошибаюсь. Но хорошо, вот, Все, вот огромная цивилизация, мощная армия, все соседи дрожат и боятся. А проходит небольшое количество времени, начинается так называемая Великая Замятня, Золотая Орда начинает рушиться, да? И вообще, с чем это связано, на твой взгляд?
Ну, тут комплекс причин. Ну, первая причина, конечно, до Замятни еще был такое, условно говоря, черная смерть прошла. То есть мы знаем, что вот город Алмату, который был, он был реально уничтожен черной смертью, которая в 1340-х годах где-то там в Улус-Чагатае бушевала. И вот последний алматинский клад, это вот как раз-таки перед черной смертью был сделан фактически. И город Алматы переставал существовать. И то же самое коснулось всех городов, которые были на территории Золотой Орды. То есть скученность, это все ведет к тому, что это все легко переходит. И тем самым, когда вот произошла эта черная смерть, была ослаблена центральная власть. То есть она получила ослабление, потому что вот у тебя кочевой элемент начинает доминировать в этом плане. То есть оседло ослабляется, кочевой доминирует. Второй момент – династический кризис, когда Бердибек уничтожал всех своих братьев. То есть когда сам Бердибек умер, кто там к власти придет? То есть, условно говоря, там Тайдула решила кого-то позвать, потом еще другого позвать. Сначала Хазыра, потом нашла Лжекельдибека, потом появляется Кулпа со своими двумя сыновьями Михаилом и Иваном. То есть это христианин вообще на троне Золотой Орды. То есть… Соответственно, вот династический кризис привел к тому, что вот это все тоже произошло. С одной стороны, прямых наследников не было, а с другой стороны, перепроизводство всех остальных джучинских веток. Это привело к гражданской войне.
Многоженство зло.
Да.
Ну, нет. Нет?
Нет, тут как раз-таки в этом плане оно хуже, чем майорат. То есть то, что было в Европе майорат, когда наследовал все старший сын, а другие шли там, условно говоря, на войну, условно говоря, и погибали, это вело к тому, что развивалась как бы преемственность в определенной степени. То есть там, поэтому сильная была оппозиция к королю, потому что всегда была вот такая вещь, как майорат. А у нас три поколения. Хан, его наследники еще держат власть, третье поколение просто начинается раздрай. Это было и в Ногайской Орде, и в Казахском ханстве. Как только третье поколение приходит к власти, там начинается гражданская война за власть, потому что их очень-очень много. И вот если бы, например, в Золотой Орде приняли бы вот закон Мехмеда II, когда всех можно уничтожать ради того, чтобы там дальше было спокойствие и мир, то, наверное, и Золотая Орда имела шанс на
жизнь. Или отменить многоженство.
Ну, отменить вряд ли можно было бы в тех условиях ислама. То есть и люди, мне кажется, там не делали еще причинно-следственной связи между многоженством и вот этими гражданскими войнами. То есть, мне кажется, до того еще не додумались, как говорится. И в целом, получается, такой момент, что вот это все повлияло. Ну и, конечно, Тамерлан своими походами добил Золотую Орду, уничтожил города, и, соответственно, все. После этого кочевой элемент стал доминирующим, и вот это все кочевое море, оно поколотило все останки Золотой Орды.
А, да, ты упомянул все, как бы, все причины, все факторы, которые обычно говорят, обычно акцентируют на них это внимание. Но вот еще один момент, да, то есть конец вот как раз 14 века, вторая половина 14 века, мы видим во всех вот улусах бывшей Монгольской империи, улус Чагатая, улус Джучи, мы видим восхождение эмиров из племен, эмиров племен, которые метят фактические правители, там, то есть это Мамай, это Едыге, это тот же эмир Тимур, это Камараддин, да, то есть там представители баруасов, дугуатов, киятов начинают претендовать на власть, чтобы превратить ханов в марионетки. Это происходит везде, повсюду, повсеместно, и, кстати, и в Улус-Хулагу тоже. То есть этот фактор, наверное, тоже играл свою роль?
Ну как... На самом деле, я вот про другие улусы трудно сказать, но вот в Золотой Орде произошло что? В 1313 году, в январе, когда узбек пришел к власти, там произошла государственная революция. Он фактически всех правителей джучинских улусов фактически снес и на их место поставил родоплеменную знать. И понятно, что эта родоплеменная знать усилилась в это время. И вот эти все племена, которые были рядом с ним, это кияты, кипчаки, кунгираты, ну и другие там племена, которые были, они все резко оказались сильными. И когда началась замятня, действительно, Мамай Кият из Тенгизбука Кият, они играли большую роль. Тайдула из рода Кипчак, она тоже играла большую роль. Потомки кунгиратов, Хусейн Аксуфи в Хорезме, тоже играл большую роль. То есть именно действительно родоплеменная знать начала как бы поднимать свою голову в условиях того, когда джучиты между собой воюют. То есть, действительно, они стали играть очень большую роль. Наверное, такие же процессы проходили и в Улус-Чагатае, в Монголистане, потому что там действительно мы видим, что тот же самый Тамерлан, у них сплоченный клан. То есть, там половина его военачальников – это барласы. То есть, соответственно, вот эта корпоративная солидарность, плюс понимание того, что они работают в одном направлении, в отличие от джучитов, потому что где два джучита, два претендента на престол. А где там 100 барласов, они все работают в одном направлении, чтобы поднять свое племя. И в этом плане они действительно, эти политические партии, начали играть большую роль, потому что в них как раз-таки не было вот этих вопросов легитимности, и, соответственно, один из их предводителей поднимал все племя. То есть, и поэтому там как бы в этом плане эти политические единицы в виде племен, они стали большими политическими партиями, которые очень много что решали.
То есть узбек совершил ошибку, истребляя вот аристократию, да, истребляя
чингизидов? Тут нет такой ошибки, на самом деле, это... Как бы просто так случилось. Тут как бы в любом случае любое действие имело бы другие последствия, если бы что-то было по-другому. Если бы джучиды оставались у власти, то, наверное, Золотая Орда оставалась бы дальше конфедеративным государством, где там любой правитель, типа Нагая, там мог устроить как бы мятеж против, легитимный мятеж против Золотарского хана.
Ну вот Чингисхан, он же понимал опасность вот этих сильных племен, он их тасовал, перетасовывал.
Это там немножко миф. Да? А на самом деле, если мы посмотрим Муйзерансап, мы видим, что там есть разные понимания. Вот есть у него сборные тысячи, есть родоплеменные тысячи.
Да, да, да.
То есть хазара и сборные тысячи – это разные вещи. То есть если ты был ему лоялен, у тебя была своя тысяча из своего племени. Может, даже 10 тысяч своего племени. А если ты не лоялен, тебя, конечно, сборную закидывают, и ты все там мешаешься, как говорится. Поэтому Чингисхан перетасовал только врагов. Своих он не тасовал.
Понятно, да, и потом к ним уже обращались, там, по-моему, те же жалаиры просили восстановить их там, да?
Да, да,
восстановить их улус, там, он давал им разрешение, там, и так
да,
далее,
да.
То есть это...
так и было.
Вся матрица восстанавливалась. Опять же, касаясь этой истории, племенной истории, я знаю, что таких особых прям сильных исследований по этому вопросу нет, но тем не менее, может быть, что-то ты знаешь, что-то скажешь. Вообще вот, ну мы знаем, да, с самого начала привилегированным было там в том же Улус-Джучи племя Кият, племя, из которого происходит Чингисхан, да, понятно, что это их родственники, родственники чингизидов, и они пользовались там повышенной властью там и так далее. Но вот в конце 14-го, начале 15 веков мы видим эту четверку уже, да, там аргыны, баруасы, кыпчаки, да, ширины, барыны, кто там еще? А, мангытов можно тоже отметить, да? Куда деваются кияты, что с ними происходит?
Ну, во-первых, никуда не деваются, это, ну, они остаются, князья Глинские, то есть один из потомков Мамая там был тем самым казаком Мамаем, который основатель украинского казачества. Угу. Потом они выехали, эти князья вообще, в Московию, условно говоря, и там по женской линии стали предками Ивана Грозного. То есть там кьяты, они сохранялись. Даже современные кьяты тоже есть среди каракалпаков.
У нас есть кьяты?
Есть среди Шанышкла. То есть это, скорее всего, потомки каракалпасских кьятов. Ну, плюс еще слышал, что кьяты есть среди Торткара. Алшинов, то есть ну, тоже, там исследовать надо.
А генетика есть какая-то там, какие-то нету, данные? Пока нет ни Шанышко, никого нету,
пока,
да?
К сожалению, нету. Надо исследовать. А, ну и вот как бы кьяты, они действительно роль играли, но вот их подвинули в определенной степени. Аргын, Барын, Кипчак и Ширин – это на самом деле племена, которые связаны с Тахтамышем. То есть это его родственные племена. То есть действительно при нем они стали большими, но при этом надо понимать, что которые кипчаки, которые были в этом списке, это, скорее всего, только два кипчакских племени. Это Ульмес Кипчак и Кулан Кипчак, то есть это, которые жили на Иртыше. То есть мы, если мы возьмем Маджмуат Таварих, там вообще все три племени, кроме Ширинов, Барын, Аргын, Кипчак, живут на Иртыше. И потом они оказались, естественно, связанными с Тахтамышем. И именно с восхождение с каким-то ханом всегда увеличивало силу племени в этом плане. Угу. Мангыты тоже, как бы, у них тоже своя история была. То есть, ну, по нашей версии, эти мангыты, которые оказались в Улус-Джучи, они все-таки мангыты, которые сначала были в Улус-Джучи, потом ушли в Малую Азию, потом в Египет, а потом обратно в Улус-Джучи. То есть это предки Идыге, так называемые. Поэтому у каждого племени была своя история, ее нужно изучать. Потому что, на самом деле, вот эти список 92 племен, ну, из них мы знаем там историю 10-15, может, 20-25 максимум племен. Остальное там просто как бы не особо изучено.
А вот опять же, ты упомянул про конратов, кунгиратов, хунгиратов, как кому угодно. А, ну, мы знаем, да, что отражено в источниках, что Чингисхан повелел всем своим потомкам брать жен из кунгиратов, которые славились красотой, да, эти хунратские зятья сидели выше, чем сыновья Чингисхана, чем его внуки, да. Казахи говорят, кстати, пайгамбар да килбаласын сыйлаган. На самом деле не только пайгамбар, еще и Шыңғысхан да килбаласын сыйлаган. А, поэтому был такой обычай. Правда, почему-то он сходит на нет там в третьем поколении, по-моему, да, или в четвертом поколении. Они, внуки, правнуки уже перестают этот завет исполнять. Может быть, не так, но я немножко о другом сейчас. И мы видим, да, всегда чингизиды стараются породниться, взять в жены там, представителя, там, дочку какого-нибудь сильного бека, да, чтобы это племя его поддерживало, да, чтобы вот породниться с ним и так далее. Так происходит и в 13 веке, и в 14 веке, и в начале 15 века. Когда на арену уже восходит казахское ханство, эта традиция начинает отмирать. И наши чингизиды начинают брать чингизидок в жены. Возникает новая традиция, то есть они уже в собственном котле начинают браки заключать. С чем, на твой взгляд, связано это вот, изменение традиции?
Ну, это, кажется, уже наш коллега Дархан Джумагалиев, он про это писал. Да, да. О том, что на самом деле это было связано с тем, что не хотели отдавать определенной степени легитимность вот этим племенным вождям. То есть,
ну, вот эти Мамай, Едыге, Мамай, да. Едыге, Камарадин, вот это посмотрели на этих зятьев, да,
да.
И как бы...
Очень ужасные зятья оказались, и как да, бы да, да, нафига такие зятья, когда у нас есть прекрасные другие кандидатуры.
Но эта проблема зятьев, она до сих пор с нами, да?
Ну, была, надеюсь.
А с чем это вообще может быть связано?
Ну, как бы, вы про современность или про...
В целом, ну, живучая такая традиция, зятья становятся сильными и так далее.
Ну, по-разному это, мне кажется, да? Нужно. Мне кажется, нет такой закономерности в определенной степени, надо все-таки каждый случай разбирать.
Хорошо. Просто интеллигентный человек, не студент исторического факультета, интеллигентный человек, который хочет просто расширить свой кругозор относительно этой тематики. Какие бы ты книги ему посоветовал прочитать?
По Золотой Орде?
Да.
Я бы советовал читать статьи научные, потому что на самом деле...
Не, ну как? Ну смотри, подожди. Ты увлекался там историей Древнего Рима. Ты же не читал документы, ты же не читал какие-то узкопрофилированные...
Ну пусть почитает художественную книгу о Ильясе Сибирине Алтын-Орда.
Ну это ужасная книга, честно говоря. Причем в уважении к памяти Ильяса Есенберлина «Кочевники» — это великая книга, а «Золотая...»
Ну это художественная литература, которая, возможно, будет понятна.
Кстати, «Жестокий век». Как тебе «Жестокий век»? Читал его в детстве?
Да я так не особо его.
Не читал «Жестокий век»?
Я не особо читал, я больше научную литературу
что,
читал.
Что, все советские дети, казахи, должны были читать «Жестокий век»?
Ну, я читал
Ахинджанова. И симпатизировать могу.
Я читал Тенешпаева, Ахинджанова.
Ага, понятно.
Вот такое ужасное
действие. Нет, там «Жестокий век», кстати, там очень хороший такой пересказ сокровенного сказания.
Ну, со всеми был же Кичанов, там, который тот же самый, жизнь Тимуджина, который хочет изменить мир. То есть там тот же самый пересказ.
Ну вот, вот, наконец-то ты кого-то назвал, Кичанов. Кочанов очень хороший историк же, да?
Ну да, ну я к тому, что...
Недооцененный, кстати.
Проблема в том, что когда мы говорим про научно-популярную книгу про Золотую Орду, в том заключается, что на самом деле книги, пока они пишутся, они уже устаревают. То есть, соответственно...
Это, это связано, мой огород, да, такой?
Нет, это связано с Золотой Ордой. Ага. Это потому, что в Золотой Орде происходит производство нового знания. Ага. И ты... Вот у нас человек там есть знакомый, который написал диссертацию, и лет 10 пытался из нее сделать монографию. Но он не успевал, потому что выходят новые статьи, нужно учитывать, и просто бросил это дело. Угу. Поэтому я считаю, что здесь, пока эта революция не закончится, по вводу новых оборотов источников, нумизматики, всего, научно-популярную книгу будет трудно написать, потому что там всегда будет куча ошибок. Потому что пока она писалась, там что-то новое открылось, и это не началось. Поэтому это прям очень-очень сложно по Золотой Орде сказать. А по Казахскому ханству там полегче, например. А по Золотой Орде там из-за того, что процесс производства нового научного знания, он продолжается, там очень трудно, чтобы нашелся человек, который хорошо написал бы там «Short History of Golden Horde», там, короткую историю Золотой Орды. Сложно.
Ну, а вот, допустим, книга Романа Почекаева «Цари ордынские», как тебе?
Ну, в свое время она хорошая, но я больше ценю Бату, который был более такой... Про Бату написано.
Я, кстати, вот если кто-то там меня спросит, я бы порекомендовал «Цари ордынские».
Okay.
Если человек более такой продвинутый, можно Сафаргалиева. Просто там советская идеология, там всякие дела. Там. Но в принципе, не
Ну, Сафаргалиев на самом деле как бы человек, который очень много вещей заложил. Uh-huh. То есть мы сами даже можем не знать, что ноги оттуда растут. Uh-huh. То есть тот же самый юбилей 750 лет Золотой Орды, это Таласский Куртай, первым про это написал Сафаргалиев. Uh-huh. То есть 1960 год.
Выдающийся исследователь.
Да, безусловно. Uh-huh. И то, что его там третировали в свое время, это, конечно, тоже такой момент, который стоит учитывать. Человек очень много пострадал из-за того, что там писал против Грекова. А Греков это был такой любимец Сталина.
Такой вопрос, да, то есть, ну, это вопрос больше такой из области политики, идеологии, да, то есть дележка золотоордынского наследия, да, то есть, кто-то говорит, это только наше, татары говорят, сейчас у нас есть тоже люди, которые говорят, мы главные наследники там Золотой Орды. В России, собственно говоря, есть тоже гумилевцы, которые говорят, на самом деле, мы там не наследники Византии, мы наследники Золотой Орды, да, и мы этим гордимся, либо там, как Познер, он говорит, наше проклятие в том, что мы там потомки Золотой Орды, на самом деле, вот эта ордынская традиция давит нас, губит, не дает нам развиваться там и так далее. А что ты скажешь вообще, кто наследник, кому принадлежит это наследие?
Ну, надо говорить, что это все-таки было большое государство, в котором куча всяких наследников. То есть это не является, нет такой страны или народа, который является главным или единственным наследником Золотой Орды. В той или иной степени все народы, которые входили туда, они унаследовали свою часть Золотой Орды. И это общее наследие. Его делить, мне кажется, не стоит. И как бы воевать за первородство тоже, мне кажется, не стоит. Поэтому это все-таки общее наследие, которое нужно изучать.
Угу, хорошо, понятно. Очень много героев есть и в золотоордынской, и в казахской истории, которые, ну, опять же, мы понимаем, да, о чем идет речь, которые там, на которые могут претендовать там, так скажем, различные современные нации. Или не претендовать. Например, Мухаммед Шайбани никому не нужен, да, ни казахам, ни узбекам, да. Он и там враг, и там враг, да. Хотя, вот, казалось бы, такая фигура, которую нужно изучать, там, и так далее. Ненужный такой герой, да. Ну, а есть нужные герои, например, там про Жавантос Батыра. Ты говорил об этом? Ну, давай, может быть, еще скажешь.
Ну, безусловно, есть вот те фигуры, которые действительно. Там начинаются за них споры, то есть тот же Едыге, Жалантос, там начинается говорить, это только наши, и, соответственно, это как бы привязывает. То, безусловно, про них много что можно сказать, но про них, безусловно, сначала нужно написать хотя бы книги. Вот про Едыге книжки нету, к сожалению. Про Жалантоса, ну там статья только есть, 2-3 статьи и все. То есть нужно, чтобы эти жизни были хорошо изучены. Потому что того же Золотоса мы знаем, что на самом деле его жизнь была гораздо более богаче, чем то, что мы сейчас знаем по определенным источникам. Причем эти источники-то не переведены нормально. То есть там в конце жизни Золотос, например, устроил большую как бы авантюру и интригу, когда сместил одного человека и там как бы очень сильно влиял. Вот фактически он в конце жизни был как вот Питер Бейлиш и, условно говоря, ну как в этой в «Игре престолов». То есть, соответственно, и Варис, такое среднее между ними. И это реально то, что было реальности. А сейчас же мы, скорее всего, в этом фильме про Жалтоса увидим, что вот он был такой благородный, не, ну, то есть хороший, белый и пушистый. И патриот своей страны. А на самом деле, все-таки жизнь была у него гораздо более динамичнее, интереснее и с кучей разных политических интриг. Поэтому тут как бы такие моменты должны быть, а, мне кажется, показаны. Потому что все-таки эпоха, когда у вас все белые и пушистые, это эпоха неинтересных героев. То есть Супермен, он устарел. То есть нужен такой человек, который как либо как Питер Паркер, либо там как Железный Человек. То есть современный человек с определенными там плюсами, минусами. И идеальные герои – это как бы это не те люди, про которых можно снять фильм. То есть мне кажется, для современной публики все-таки должно быть противоречие в этом фильме. То есть я вот помню, какой-то один из этих фильмов был очень интересный. Там вот показывали, что вот был такой, условно говоря, противостояние, условно говоря, полицейского и мафиози. Причем полицейский абсолютно аморален, не имеет семьи, ведет себя очень плохо по отношению там, к своим девушкам. Там, а мафиози отличный отец семейства, ходит в церковь. Там, ну, то есть, и вот как бы сталкиваешься...
Но при этом торгует наркотиками.
Да, и как бы, но семьянин хороший. Mm-hmm. Поэтому вот нужно показывать вот такие противоречивые фигуры, чтобы люди все-таки более заинтересовывались этим. Как бы, этим
чтобы люди понимали, что жизнь сложнее. Как
да, бы, чем вот эти черно-белые... Mm-hmm. картинки двухмерные, как говорится. Поэтому, да, вот такие нужны показывать. И на самом деле еще тут большая работа предстоит у ученых, чтобы мы закладывали фундамент для того, чтобы люди в последующем из этого фундамента делали какие-то реальные сценарии. Потому что пока человек нормально не изучен, к сожалению, из него трудно написать какого-то как бы героя, сценария или сериала.
Угу. Ну, еще такой вопрос. Вообще, очень много там родителей, да, жалуются, или учеников, учащихся, студентов жалуются о том, что история Казахстана является там одним из самых нелюбимых предметов, да, там, одним из самых скучных предметов, поскольку натаскивается все на тесты, там, и так далее, да, вот. Как, на твой взгляд, вообще можно было бы популяризировать историю Казахстана, ну, историю Золотой Орды в частности?
Ну, тут несколько моментов. Безусловно, первое – это школьные учебники. У нас школьных учебников, на самом деле, вот как говорил уже раньше Берик Болдыкеев, написал о том, что, в принципе, это автономия ученых, и они пишут, что хотят. То есть главная цель учебника – то, чтобы он не противоречил госстандарту. И когда вот они пишут, как хотят, там, левой ногой, правой ногой, там, по-разному могут писать, то происходит то, что у них главная цель – не противоречить госстандарту. И они пишут так, чтобы оно было вот так, именно таким. А на самом деле главная цель должна быть то, чтобы эмоционально зацепить ребенка. То есть рассказать историю, которая станет таким сторителлингом по отношению к человеку, и человек мог себя как бы отождествить с главным героем. То есть, ну, пример просто приведу, там Мо Дешань Юй, там про него сказано очень мало. Хотя по сути, вот если все эти выражения, все эти рассказы из эмоционания можно разделить на три сторителлинга. Про старшего нелюбимого сына, про то, как он там пришел к власти, и про то, как он воевал с Китаем. Это реально хорошие сторителлинги, которые можно расписать по сценарию. То есть там есть завязка, развязка, там все такое противостояние, все это есть. Поэтому школьные учебники должны быть написаны с элементами сторителлинга, чтобы каждый герой был описан вот именно вот по сценарному искусству. Мне кажется, должно быть. Потому что я сравнил, например, наши учебники с российскими. В российских учебниках мы видим сторителлинг про каждого правителя. То есть там вся дуга, вся арка героя прописывается. И ты понимаешь, вот у этого это, вот это. Ну, то есть ты уже у тебя в голове образы формируются. Ты можешь не запомнить, в каком веке он правил, но если начинаешь элементы его жизни рассказывать, это запоминается. То есть, и то же самое вот у нас это должно быть в школьных учебниках. Плюс помимо этого, плюс помимо школьных учебников, у нас необходимо все-таки развивать вот такие прикладные игры. То есть, например, можешь делать настольные игры по каждому периоду. Вот сейчас мы разрабатываем настольную игру по Золотой Орде. Надеюсь, к концу года разработаем. То есть это будет посвящено Великой Замятне. В этой Великой Замятне было 8 династий, 8 племен, и, соответственно, вот в плане игры, когда человек будет играть, он, в принципе, может и повоевать за свое племя, там у нас 6 из этих племен, они среди казахов оказались. То есть и прочитать информацию про своих предков, кто как, на какой стороне воевал, кто кого хана поддерживал, у кого хана была какая характеристика, в общем. А плюс, мне кажется, комиксы нужно исторически делать, именно исторически достоверные комиксы, в которых бы реально была историческая достоверность, а не много фантазии. А почему комиксы? Потому что на самом деле это возможные раскадровки для будущих фильмов художественных. Ну и там, условно говоря, там какие-нибудь другие, там, условно говоря, всякие ролики, видео, конечно, можно сделать, там 10 фактов о таком-то хане, например. Ну и плюс еще, я думаю, что, конечно, когда мы говорим про школьные учебники, мне кажется, что помимо вот нашего семитомника «Академическая история Казахстана», который пишется, необходимо к этому семитомнику сделать сборник инфографик. То есть где-то ну, там 350 инфографик по истории Казахстана. На каждый том, условно говоря, по 50 инфографик. И тем самым человек, когда откроет эти 350 листов, он в кратко сжатом виде узнает про нашу историю более-менее. Поэтому тут такие моменты очень много.
Ответственные за томат тебя проклянут за такую инициативу, мне кажется.
Ну, посмотрим, как говорится. Но в целом я считаю, что тут должно быть большая работа какой-то организации, которая бы популяризировала это знание. Потому что на самом деле, та же Википедия, когда открываешь про наших казахских ханов, батыров, ты узнаешь, что там такое старье написано, там реально данные 80-х годов. А мы уже знаем гораздо больше про всех этих людей, про их как бы разные моменты жизни. Но из-за того, что в Википедии это не внесено, у нас как бы нет знания. Потому что большинство наших школьников-то пользуются Википедией, а там все старье. Поэтому, мне кажется, должна быть организация, которая будет заниматься тем, что популяризировать научное знание, вводить это в Википедию, там, снимать про это...
Это всякие... будет государственная организация?
Не обязательно, потому что Википедия она, это общественная организация.
Да. Но кто ее будет финансировать?
Ну, не знаю, всякие, может, и меценаты подключатся, может, государство, тут зависит от того, кому это нужно.
Ну, ты же знаешь, как получается, когда государство что-то начинает делать.
Ну, может, это не государство, а реально какой-нибудь
мецената. Собственно говоря, вот эти статьи, они же были составлены как раз-таки там, в рамках государственного проекта.
Ну, на тот момент написания они были более-менее актуальны.
Да, сейчас уже время... да, они копировали просто энциклопедию Казахстана и вставляли туда.
Нет, я согласен, я говорю, что это энциклопедия Казахстан. Я говорю, на момент написания энциклопедии Казахстан это было актуально. Сейчас уже научный прогресс много чего устарело.
Ну, мы знаем, да, что президент, глава государства уделяет неоднократно уже в своих речах говорил об акценте Золотой Орды. Ну, мы понимаем, что там это вызвано в том числе что, тем, что этот огромный период нашей истории был фактически белым пятном на протяжении там, очень долгого времени, который мы не изучали, и из-за этого мы не знали там, предыстории, собственно, казахов, предыстории казахского ханства, да, которое все это очень тесно, в тесной связке это было. Да. Но помимо вот этого научного интереса, да, научной обоснованности этого интереса, что, в чем как бы, государственная идеология, зачем это нужно государственной идеологии, то есть есть же много спекуляций, там, казахи хотят там, создать какую-то империю, там, причем Золотая Орда же все-таки у воспитанников вот, там, старшего поколения, да, это же такой негативный образ с этим связан.
Ну, мне кажется, во-первых, это восстановление исторической справедливости, то есть фактически ну, все дореволюционные историки говорили о том, что ну, казахи одни из наследников Золотой Орды, то есть это действительно так и есть, это историческое достоверное знание. Во-вторых, это, условно говоря, попытка убрать это белое пятно истории, потому что если вы возьмете то, что раньше писали про этот период, там как бы это вообще какой-то период заморозки там какой-то. Вот у нас там до монголов фактически сложилось кипчакское ядро, ну и вот эта заморозка произошла, и только через 3 века появилось казахское ханство. То есть этот период как будто такой, какой-то ужасный период, который вот просто все заморозилось. А на самом деле это период, в котором было огромное количество разных событий, которые игнорировать нельзя. Нельзя его называть там каким-то ледниковым периодом, который там у нас замерзло и все, и ничего не было как будто. И вот это как бы главный момент, что это восстановление исторической справедливости. Казахи одни из наследников Золотой Орды, с этим, наверное, никто не спорит. Да, те же российские ученые, никто с этим спорить не будет. Единственное, вот, конечно, не надо перетягивать на себя одеяло, говорить о том, что мы единственные, такой момент. Ну и потом еще, когда говорят, что вот это империя, это такое зло, это, конечно, старые советские как бы, ну, парадигмы в определенной степени. И там, когда вот у нас шутка была среди татар, они говорили, вот представьте, вы там ругаетесь, говорите, что вот такое невыносимое иго было. А что такое иго было? Это всего 10% налога. А вот сейчас у нас, например, Москва берет 75% налогов из нашей страны, ну, из нашего региона. Соответственно, как бы, а это ИКО называть нельзя, да? Хотя там всего 10 было, а тут 75. Поэтому, как бы, это все идеологические моменты, поэтому я считаю, что, конечно, нужно отходить от старых парадигм и все восстанавливать как есть. А, и тут нет никакого, на самом деле, мне кажется, большой идеологии со стороны Казахстана. Мы просто восстанавливаем ту историю, которая у нас была вычеркнута в советское время.
На днях премьер-министр Олжас Бектенов анонсировал, да, ряд проектов, посвященных Золотой Орде, и в том числе сказал о том, что будет снят фильм и будет снят телесериал по истории Золотой Орды, связанной с историей Золотой Орды. Что ты знаешь об этом? Можешь рассказать?
Я, в принципе, ничего не знаю. То есть было бы интересно посмотреть, что они будут снимать, потому что очень важно, чтобы история была кинематографична. То есть, чтобы она строилась вот по канонам сценария.
Кстати, да. Вот, ну, хорошо. Если бы ты что-то решал, от тебя что-то зависело там в производстве, какому сюжету, какой личности, какой теме ты бы посвятил, допустим, фильм и сериал?
Ну, если фильм говорить, то, наверное, Берке. Угу. Это вот самый такой интересный персонаж в плане того, что он переходный персонаж. Это свой среди чужих, чужой среди своих. Мусульманин среди монголов, монгол среди мусульман. То есть, условно говоря, он с детства мусульманин, но вынужден до своего прихода к власти это не афишировать. Либо они там делают вид, что он не мусульманин, условно говоря. И человек, который на самом деле старался все-таки сохранить Монгольскую империю. Но потом, когда понял, что все это летит тартарары, если он будет это продолжать, то в итоге он лишится головы, он решил, что лучше давайте будем независимы Золотой Ордой. То есть фактически он спас Золотую Орду от поглощения. В это время шли такое войско Хулагу, войско Алгут уже вышло, там еще восстание сзади, как говорится, в тылу русских княжеств. И это все вело к тому, что с большой долей вероятности человек, который там был во главе Золотой Орды, он мог лишиться всего. И Берке тут не растерялся, как бы взял посох в руки и сказал, что все, мы будем отбиваться. И ему начало вести, то есть, условно говоря, там Арик-Буга напал на Алгу, соответственно, нападение Алгу было отбито уже, то есть он уже не дошел до Волги, условно говоря. Хулагу дошел до Терека, потом смотрит, там поддержки нету. Буракчин решил предать Золотую Орду, он выяснили, казнили ее, то есть русские княжества там быстро все замерили, как говорится. Соответственно, он спас Золотую Орду, без него, наверное, этой Золотой Орды бы просто не было. И у него жизнь кинематографична просто, получается, вся его жизнь – это очень хороший сценарий, который можно разложить вот как бы так. И, наверное, если фильм будет заканчиваться, то, конечно, можно его закончить там, условно говоря, победой над Хулагу, когда он там посмотрел, сколько войска погибло, и сказал, вот если бы мы не воевали между собой, мы бы покорили весь мир. Если помните, ну, такое. И то же самое, там, Бибарс, Кутуз, все отношения. Мы знаем, что Кутуз, он был ему более, то есть двоюродный брат по маме. То есть их мамы были сестрами, и сестрами еще Джаладина. Соответственно, вот такие все дела, но вот, как бы, его жизнь в этом плане очень хорошо, кинематографично, ее можно показать, причем она будет интересна многим.
А сериал?
Сериал про каждый период нужно показывать. Угу. То есть, мне кажется, там, если брать по периодам, то есть там всегда можно сделать. Там один период про Джучи, второй про братьев Бату, Берке, там третий это вот уже там новая поросль, условно говоря, Мингу Тимур и так дальше. То есть вот на 8 периодов, на 8 сезонов там можно показать все это дело. Просто нужно эти все сюжеты собирать и показывать кинематографистам. Потому что на самом деле у нас часто бывает так, что они игнорируют научные знания, а в научном знании вот там очень много материала, который может быть переработан в нормальный сценарий и показан. И не надо ничего нового выдумать, когда у вас есть куча материала, который можно использовать.
Да, это важная вещь, ты сказал. Мы с тобой выступали консультантами в различных проектах, и это такая грустная история достаточно бывала, когда потом смотришь на то, что получилось, да, вроде ты говорил одно, а сделали совершенно другое. Ну, хорошо. Вот еще, знаешь, все это хорошо, сюжеты, Берке и тому подобное, но есть же еще вот в каком формате, да, мы будем делать это, будет это делаться. То есть, ну, у нас есть там определенные табу, у нас есть определенные там критики, ну, условно говоря, вот там у Бодрова, Бодров, помнишь, снял фильм «Чингисхан», видел? И кто-то потом критиковал, говорил, как он показал великую Борте, нашу мать, нашу праматерь, там чуть ли не проституткой там, и так далее, такой женщиной легкого поведения. Вот эти вещи, они же сдерживают режиссеров. То есть что, мы, что будет делаться вообще? Что-то в духе Сулеймана Великолепного или что-то в духе викингов там, или Сёгуна? Сёгуна смотрел, кстати?
А, еще не успел.
Классный фильм.
Да.
Вот как ты думаешь, что победит-то вообще? Или опять захотят не обидеть никого, и в итоге, когда не хотят когда хотят никого не обидеть, делают то, что никому не нравится, да, в итоге?
Да, вот, кстати, тут все зависит от того, кто будет основной аудиторией этих фильмов. То есть нужно четко понимать, для кого ты снимаешь. Если ты снимаешь для казахстанской публики, ну, приходится ориентироваться.
Казахстанская публика разная, да? Есть студенты Назарбаев университета, есть как бы ученики медресе.
Ну да, но в любом случае придется как бы понимать, что от определенных хейтеров нам нужно будет какую-то защиту делать такие. Ага, ага. А если ты сразу делаешь это для мировой арены, ага, то мне кажется, там нужно идти в духе «Игры престолов». Ага. Легко. То есть очень много таких моментов, сюжетов, которые можно там сделать. Ну, и тогда уже при... Если это будет сделано хорошо и успешно, то внутренние голоса критиков, ну, они кажутся такими периферийными.
Ну, если для мировой истории делать, туда надо обязательно вводить главным героем белого парня, который придет сюда, женится на казашке, да, и будет там играть большую роль. Как этого, кстати, звали этот баварец-авантюрист, он там во время...
Шенбергер.
Да, да, вот его, да, взять там.
Ну, не только его, там много всяких ходило, как говорится, туда-сюда.
Ага, понял, хорошо. Ну, как ты настроен-то вообще? Оптимистично, нет, насчет фильма, сериала?
Ну, вот как это будет писаться? Главное, сценарий же. То есть все исходит из сценария. Если сценарий плохо написан, то будет все плохо. Потому что я даже слышал такие моменты, что люди получают деньги, начинают снимать фильм, и по ходу съемки фильма пишут сценарий.
Да,
то есть
да,
это глупость абсолютно. Да, да. Поэтому, безусловно, должна быть сценарная база. Если ее нету, то будет все плохо. Поэтому, безусловно, нужно, чтобы был разговор по поводу того, что будет основой, какой будет конфликт. То есть, по сути, если мы возьмем канон и сценарий, то фактически главный герой, он должен перейти из точки А в точку Б. То есть, должен внутренний конфликт преодолеть, что-то вот. То есть, это должен быть показан путь, который имеет четкие стандарты. Если этого пути нету, то, сори, как говорится, вы получите там унылое Г, да, как да, говорится. Да. Поэтому очень важно, чтобы был хороший сценарий.
Эти ханы такие, которые торжественным голосом что-то говорят, да, там, «Ва, халкам, кеттек, соусайк», да, там, и так далее, и такой непонятно, что за человек.
Да, ну, еще, наверное, сценарий хороший был бы для меня, мне кажется, если бы сделали хороший фильм или сериал про Джанику. Это хороший персонаж, про него сейчас сделали балет «Татары», «Алтынорда» называется. В чем идея и прикол? Она дочка Тахтамыша, жена Едыге. Родила от Едыге Султан Махмуда. То есть, получается, как бы ее муж воевал с отцом. Фактически отец был убит мужем. Ну, может, не прямым текстом, но вот сами. Куча братьев погибло от рук фактически мужа. А, там, соответственно, она их всех пережила. Она пережила своего сына Султан Махмуда, который погиб в 1427 году. То есть она ходила в хадж. То есть в 1386 году, когда ей было там не знаю сколько лет-то, отец убил ее мать вообще. То есть там реально такая женская трагедия. Мать погибла, отец погиб, муж погиб, дети погибли, братья погибли. И в конце она там, кажется, там, когда одни из последних братьев были живы, попали в плен, она сказала Едыге, не убивай их, они маленькие, они тебе ничего не сделают. Кадырберды маленький там был действительно.
Это была трагическая ошибка.
Да, потом Кадырберды подрос, и они в битве погибают оба, и брат, и муж. И фактически она вот реально такая трагическая фигура. Потом фактически она стала такой старшей матроной, по отношению к гиреям, которые правили в Крыму, там даже сохранилась в Дюрбе Джаньки Хатун, как говорится. Поэтому вот ее историю описать, вот это история женская, которую можно показать. И, наверное, это будет, наверное, в повестке такой мировой.
Конечно, ты, наверное, рад и доволен тем, что как бы теме Золотой Орды уделяется большое внимание в Казахстане на уровне государства, да. Но вот неизбежно же возникают такие всякие негативные последствия, то есть есть люди, которые такие конъюнктурно начинают кочевать, да, вот они никогда в жизни там этой темой Золотой Орды не занимались, и вот сейчас они видят, что есть какие-то проекты, есть какие-то бюджеты, начинают примазываться, возникает какое-то мифотворчество, возникают какие-то странные вещи там, ну, очень много разных, как к этому относишься?
Ну, понятно, людям становится интересно по нему, то есть хотят залететь, но проблема в том, что люди, если как бы глубоко не лезут в эту тему, то у них все получается так вот довольно-таки поверхностно. И на самом деле это становится иногда смешно, потому что на самом деле, если человек не знает, он либо должен реально окунуться в эту всю как бы науку, либо лучше не лезть туда. Потому что вот так вышло, что в Золотой Орде у нас огромная конкуренция. То есть куча статей выходит, кто-то кого-то опережает, там это. И там те люди, которые просто хотят с разбегу туда забежать, ну, они, конечно, получат конкретный ответ от специалистов, от тех или иных, которые скажут, ну, сори, ваша там карта или что-нибудь, какое-то мнение по поводу того или иного хана, то есть это как бы фигня полнейшая. Например, в более раннем Средневековье, либо в Казахском ханстве, там, наверное, легче туда забегать, потому что там все-таки меньше специалистов и меньше кто тебе будет возражать. А вот именно если в Золотую Орду пойдешь, то, к сожалению, ну, к счастью, точнее, специалисты рано или поздно скажут, кто ты есть.
Угу.
То есть и эти стремления, на самом деле, мне кажется, глуповаты. Лучше, вот есть как бы, я всегда это тоже говорю, такая разница между, мне это рассказали, советской и американской школой бокса. То есть советская школа бокса, она говорит о том, что вот все должны быть одинаковые, примерно ставить все одну технику. В американской школе бокса говорят, должна быть специализация. Вот ты можешь только один удар иметь, вот как Деонтей Уайлдер. Он не, вообще плохой боксер, но он умеет один хороший удар. И, соответственно, этим ударом его довели до 100% совершенства. И, соответственно, он этим ударом стал чемпионом, защищал кучу раз свой титул. Ну, конечно, потом проиграл, но в целом свое конкурентное преимущество нужно развивать. Если ты что-то разбираешься, нужно углублять это. А те люди, которые всегда думают, что вот я могу и там, и там, и там все сделать, то это немножко неправильно получается, потому что у них нету конкурентных преимуществ, которые могут быть лучше, чем у других людей.
Но они же этого не понимают.
Ну, бывает такое.
Всего там известного закона. Хорошо, как раз-таки ты упомянул о специалистах, о нехватке специалистов в Казахстане. Я знаю, что ты пошел на такой, ну, так скажем, отчасти, может быть, рискованный шаг. Ты привлек довольно серьезным проектом, который реализуется в твоем институте, довольно большую группу молодых ребят, молодых исследователей, ученых. Вообще, как результаты, как они себя показывают?
Ну, безусловно, как бы начинают хорошо себя показывать, пишут статьи. Сейчас вот надо понимать, что всегда должен быть прогресс. То есть люди, если находятся в одном деле, если прогресса не видно, то, конечно, это будет бесполезно. Но в целом у многих есть прогресс. Мы видим, что там, например, какие-то вещи начинают люди разбирать более детально. Ну, самый главный момент, который мы ставим, это, конечно, настоящий историк, он, по идее, это мелочевед. Это тот человек, который будет реально сядет в какую-то лужу, условно говоря, и разберет ее по полной. То есть откуда вот это взялось, реально какие-то события, там, условно говоря, 1426-28 годов, например. И если вот этот человек сможет научиться, то из него получится хороший историк. То есть, по крайней мере, вот именно историк-мелочевед, которых там Губерев не любил, но в целом такие нужны. Соответственно, я считаю, что вот когда у нас появляется с людьми, мы начинаем говорить, давайте вот эту тему разберем, где там ошибки. Плюс еще самый главный момент, вот тоже у нас есть коллега, которого привлекли, его там другой коллега напугал, сказал, не критикуй Сабитова, потому что будешь критиковать, быстро вылетишь отсюда. Короче. А на самом деле, я когда потом эту фигню услышал, я сказал, слушай, критикуй меня, пожалуйста, сколько хочешь. Мы еще тебе как бы премию заплатим за твою критику, если она выйдет в качестве научной статьи. Ну и, соответственно, критика вышла. Я сейчас готовлю ответы этому человеку, потому что я считаю, что он не прав, конечно. Но за то, что он критику написал, никто никого не наказывает. И нам реально нужно возрождать культуру научной дискуссии. Потому что если у нас будет чинопочитание и уважение в возраст, то есть, соответственно, это будет плохо для науки. В науке должна быть определенная степень демократии. То есть надо понимать, да, некоторые люди там для демократии не доросли, то есть они просто не специалисты. Но если ты начинаешь кого-то критиковать обоснованно, то тебе нужно выслушать и ответить. То есть не надо игнорировать, не надо считать, что ты круче, а он кто такой. там, how are you to fucking lecture me, как говорится, кто-то такой, чтобы читать мне лекции. И поэтому это все должно быть, и мы должны быть открыты для критики. И если мы будем открыты для критики, мы сможем как бы реально сделать науку более сильной, потому что те случаи, когда критика игнорируется, как бы никто не обращает на нее внимания, говорит, а кто-то такой, чтобы меня критиковать, это все, это уже не наука, это уже там начинается попытка занять свое место в этом в официальном каноне будущих великих ученых.
Окей, смотри, ты правильные вещи говоришь насчет критики, насчет дискуссий, полемики. Это же все происходит как раз-таки на тех площадках, которые называются научными, научно-практическими конференциями. Да? Вот ты неоднократно в своих интервью, где-то в разговорах говорил о том, что ты как ученый как раз-таки формировался, развивался на ежегодных конференциях в Татарстане, которые проходили, ты там учился, да, ты читал доклады, слушал критику, учился дискутировать, встречался со многими там ведущими учеными. Там действительно такая свободная, нормальная научная атмосфера. Но давай признаемся, да, как проходит у нас, научные конференции. Это свадебные генералы, причем не один свадебный генерал, которого можно было бы потерпеть, в принципе, там выходит 5-6 свадебных генералов, потом выходит 5-6 аксакалов в пленарке, да, которые на самом деле даже зачастую не готовят никакой доклад, а там могут говорить экспромтом или говорить какие-то вообще вещи далекие совершенно от темы этой конференции. Более-менее бывают иногда интересными секции, да, отдельные, но и то не факт, и секции бывают также унылыми, нету, ну, мы недавно даже с тобой были, нету ни критики, ни споров, ни обсуждения, тишина гробовая, один за другим читают доклады. Как вообще это возможно победить? То, что...
Можно, просто нужно звать тех людей, которые будут критиковать и спорить.
Ага.
То есть, может быть, там тебе неприятно, но нужно приглашать, нужно сталкивать лбами вот эти все точки зрения и показывать, что на самом деле вот у вас противоречие в этом состоит. Угу. И чем больше вот таких столкновений будет, тем, угу, конечно, лучше для науки. То есть, условно говоря, например, у нумизматов я видел там такие доклады долгие, потом такая дискуссия после этих докладов. Там фактически в некоторых после некоторых докладов фактически рождаются новые знания. То есть это реально, то есть человек что-то не учел, а тут бац, ему говорят, а вы, оказывается, этого не знаете, и потом все это заново сводится, и получается что-то новое, как говорится. Поэтому нужно просто собирать тех людей, которые действительно хотят что-то обсуждать и хотят спорить в этом теме, а не тех, кто там собирает, там, как говорится, эти пасхальные яйца по поводу того, что вот я тут выступил, значит, я крутой. То есть, мне кажется, все-таки нужно специализированные конференции делать более узкими.
Но это в теории хорошо, но у нас есть культура, в кавычках, определенная. То есть, ты выступил с какой-то научной критикой какого-то ученого, и все это уходит на личный уровень, ты становишься его личным врагом. Вот ты упомянул про своего младшего по возрасту коллегу, которого там напугали. Его же не просто так напугали. Напугали, потому что это понимание есть. Ты сейчас кого-то покритиковал, все, ты становишься его врагом, у вас вендетта, у вас теперь будут очень такие плохие отношения. Как это победить вообще?
Ну, просто показывать, что есть другой вариант. То есть, на самом деле, те сидишь самые молодые.
Кто будет показывать?
Ну, мы будем показывать, мне кажется. Нужно просто показывать молодым, что на самом деле критика – это нормально, и к этому нужно нормально относиться, спорить об этом, то есть как бы отвечать на научные дискуссии, то есть не молчать, как говорится. И это нужно делать, потому что в противном случае это все будет такая мумифицированная такая наука, в котором, там, в принципе, одни и те же доклады читаются, которые там 30 лет назад читались, просто меняется название, и все. А поэтому необходимо, чтобы была критика и дискуссия.
Окей, в этом году, насколько я знаю, Институт изучения истории Улуса Джучи проводит свою первую конференцию, да, самостоятельно?
Да, в августе будем проводить.
Да, я надеюсь, что по тем стандартам, которые ты озвучил, она будет проведена. Угу. И станет хорошей школой для наших, вот, особенно молодых исследователей, молодых ученых. Угу. Ну и в заключение, наверное, вот такой вопрос. Вообще, ну, понятно, твои задачи, твои цели, там, кратковременные, на каком-то этапе, да, там, дай бог, чтобы ты как можно, ну, больше возглавлял этот институт, как можно больше успел сделать. Но все-таки рано или поздно либо тебя уйдут, либо ты сам уйдешь, да, когда-то наступит этот период. Какое ты хотел бы оставить наследие?
Да нет, это уже...
Ну, в этом
это
институте.
Это слишком пафосно звучит.
Не, ну, окей, я просто из бокса, из UFC, там же это не пафосно. Все говорят, наследие, я хочу там 10-0. Там,
я думаю, что на самом деле про наследие это уже будут решать другие люди. То есть наша задача — это писать много чего. Статей, книг, там все остальное.
Просто как можно больше продукции?
Да, больше продукции. И плюс еще, как говорится, там есть такое хорошее выражение, там, типа, одному ученому сказали, что он через год умрет.
Ага.
И что он будет спросить, что вы будете делать? Я просто буду быстрее нажимать на клавиши, как говорится. То есть тут просто нужно писать, и там уже, как говорится, сами потом люди потом оценят, что было написано. А мне кажется, про самому говорить про что-то там это немножко пафосно.
Не, я не имел в виду это в пафосном смысле. Ну ладно, спасибо тебе огромное за то, что поддержал меня. Еще раз, ребят, спасибо вам. Все, на этом все. Давайте, до встречи.
До встречи.